Человеческое сочувствие имеет свои границы, и мы рады были возможности оставить все их трагические ссоры позади вместе с городскими огнями. 30 лет – порог, за которым открывается десятилетие одиночества, редеющий список холостяков, с которыми можно еще познакомиться, редеющий поток энтузиазма, редеющие волосы. Но со мной рядом была Джордан, которая, в отличие от Дейзи, была достаточно мудра для того, чтобы не тащить с собой давно забытые мечты из десятилетия в десятилетие. Когда мы проезжали по темному мосту, ее усталое лицо медленно склонилось на плечо моего пиджака, и этот страшный гром от исполнившегося 30-летия растворился в воздухе от ободряющего ощущения ее держащейся за меня руки. Так мы ехали в прохладных сумерках к месту смерти. Молодой грек по имени Михайлис, владелец кофейной по соседству с зольными кучами, выступал как главный свидетель на дознании. Он проспал всю дневную жару и вышел на улицу только после 5 вечера. Пришел в гараж и увидел в конторе больного Джорджа Уилсона, по-настоящему больного. Он был бледен, как волосы, которые на его голове, и весь дрожал. Михаэльс посоветовал ему лечь в постель, но Уилсон отказался, сказав, что он потеряет много выручки, если ляжет. Пока его сосед пытался убедить его прилечь, сверху раздался сильный грохот. «Я запер наверху мою жену», — спокойно объяснил Уилсон. «Она будет сидеть там до послезавтра, когда мы съедем отсюда». Михаэлис был поражен, услышав это. Они были добрыми соседями 4 года, и за все это время Уилсон не выказал ни малейшего признака того, что он способен на такой поступок. В целом, это был один из тех затравленных, опустивших руки мужчин, которые плывут по течению. Когда он не работал, он сидел на стуле в дверях и молча наблюдал за пешеходами и машинами, курсирующими по дороге. Когда кто-то заговаривал с ним, он неизменно улыбался в ответ приятной бесцветной улыбкой. Он принадлежал своей жене, а не самому себе. Поэтому вполне естественно, Михаэлис попытался выяснить, что случилось, но Уилсон не отвечал ни слова. Вместо этого он начал любопытствующе и подозрительно поглядывать на своего посетителя и спрашивать его, что тот делал в такое-то время, в такие-то дни. Когда Михайлису это уже порядком надоело, мимо двери в сторону его ресторана прошли какие-то рабочие, и он воспользовался случаем, чтобы ускользнуть, думая вернуться позже. Но он больше не вернулся. Почему не вернулся? Потому что забыл. Просто забыл. Когда он снова вышел на улицу, где-то сразу после 7, он вспомнил об этом разговоре с Уилсоном, когда услышал голос миссис Уилсон, громкий и сердитый, внизу в гараже. «Избей меня!» — услышал он ее крик. «Повали меня на пол и избей! Ну, давай, мерзкий, презренный трус!» Через мгновение она уже выбежала во тьму сумерек, маша руками и крича, и еще до того, как он успел выйти из двери, все было кончено. Машина смерти, как назвали ее газеты, не остановилась. Она показалась из сгущающейся тьмы, притормозила в трагической нерешительности и потом исчезла за поворотом. Михаэлис не рассмотрел даже ее цвета. Он сказал первому полицейскому, что она была светло-зеленой. Вторая машина, которая двигалась в сторону Нью-Йорка, остановилась через сотню ярдов, и ее водитель подбежал к месту, где Миртл Уилсон, лишенная жизни насильственным образом, стояла на коленях в дорожной пыли, смешивая свою темную густую кровь с пылью. Михаэлис с этим водителем первыми подошли к ней, но когда они разорвали на ней блузку, еще влажную от пота, они увидели, что ее левая грудь свободно болталась, так что не было уже необходимости прислушиваться к биению сердца под ней. Рот ее был широко раскрыт и разорван в уголках так, будто не смог выдержать напора вышедшей через него той огромной жизненности, которую она хранила в себе так долго. Мы заметили 3 или 4 автомобиля и толпу еще за несколько миль. «Авария!» — сказал Том. «Это хорошо. У Уилсона будет, наконец, небольшая работа». Он притормозил, но все еще без намерения останавливаться, пока мы не подъехали ближе, и притихшие напряженные лица стоящих в дверях гаража людей не заставили его машинально нажать на газ. «Мы только посмотрим», — сказал он неуверенно, — «одним глазом». Теперь я четко слышал глухой, завывающий звук, который доносился непрерывно из гаража, звук, который, когда мы вышли из машины и подошли к двери, оказался причитанием «О, Боже мой!», повторяемым снова и снова с придыханием и стоном. «Здесь произошло что-то страшное», — сказал Том взволнованно. Он поднялся на цыпочках и заглянул поверх толпы в гараж, освещенный только желтым светом лампочки в качающемся проволочном абажуре под потолком. Потом он издал резкий гортанный звук и, раздвигая толпу своими сильными руками, прошел вперед. Круг людей за ним снова сомкнулся с прошедшими по толпе журящим ропотом. Это было за минуту до того, как я смог вообще что-то рассмотреть. Потом вновь прибывавшие смяли эту линию, и нас с Джорджем внезапно втолкнули внутрь. Тело Миртл Уилсон, замотанное в одно одеяло, а потом еще в одно одеяло, как будто ей было холодно в эту жаркую ночь, лежала на верстаке у стены, и Том стоял спиной к нам, склонившись над ним неподвижно. Рядом с ним стоял полицейский, подъехавший на мотоцикле, который, смахивая пот, записывал в маленькую книжечку фамилии, то и дело исправляя записанное. Поначалу я не мог определить, откуда доносились эти громкие стоны и причитания, разносившиеся гулким эхом по пустому гаражу, но потом я увидел Уилсона, который стоял на пороге своей конторы, качаясь взад и вперед и держась обеими руками за косяки двери. Какой-то человек говорил ему что-то тихим голосом и норовил время от времени положить руку на его плечо. Но Уилсон ничего не слышал и не видел. Его глаза медленно опускались от качающейся лампочки на потолке к верстаку с телом у стены и затем резко поднимались снова к свету. Он непрерывно издавал громкий, жуткий вой: «О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже! О, Боже мой!» Вдруг Том резко поднял голову и, осмотрев гараж стеклянными глазами, пробормотал что-то невнятное полицейскому. «Мава», — говорил полицейский, — поправили его, — «Мавро». «Да ответьте же мне!» — прошептал Том раздраженно. «Рррр», — произносил полицейский, — «О, г, г». Он поднял голову, когда широкая ладонь Тома вдруг резко опустилась на его плечо. «Что вам нужно, гражданин?»
«Что здесь случилось?»
«Это все, что я хочу знать!» «Автомобиль сбил ее!»
«Мгновенная смерть!» «Мгновенная смерть!» — повторил Том, глядя перед собой немигающими глазами.
«Она выбежала на дорогу!» Сукин сын даже не остановился. «Было две машины!» — сказал Михаэлис. «Одна подъезжала, одна отъезжала, понимаете?»
«Отъезжала в какую сторону?» — спросил полицейский заинтересованно.
«Машины ехали в противоположные стороны. Она...» Его рука поднялась было, чтобы показать в сторону одеял, но замерла на полпути и снова опустилась. «Она выбежала на дорогу, и та, что ехала из Нью-Йорка, сбила ее на скорости 30 или 40 миль в час».
«Как называется это место, где мы сейчас находимся?» – спросил полицейский.
«У него нет названия». Подошел бледный, хорошо одетый негр. «Это была желтая машина», – сказал он. «Большая желтая машина, новая».
«Очевидец аварии?» – спросил полицейский.
«Нет, но эта машина обогнала меня дальше по дороге на скорости точно больше 40. Выжимала 50, а то и все 60.
Подойдите сюда. Скажите свою фамилию и имя».
«Да подождите, я хочу услышать, как его зовут». Некоторые слова этого разговора, должно быть, дошли до Уилсона, который стоял и раскачивался в дверях конторы, так как в его причитаниях появилась новая тема. «Мне не нужно говорить, что это была за машина. Я знаю, что это была за машина».
Наблюдая за Томом, я увидел, как напрягся под плащом комок мышц на его лопатке. Он быстро подошел к Уилсону и, став перед ним, крепко схватил его за запястье.
«Тебе надо взять себя в руки», — сказал он грубым, но успокаивающим голосом. Взгляд Уилсона упал на Тома. Он встал на цыпочки и упал бы на колени, если бы Том не удержал его в вертикальном положении.
«Послушай», — сказал Том, слегка потрясая его. «Я прибыл сюда всего минуту назад, из Нью-Йорка.
Я пригнал тебе тот кабриолет, о котором мы говорили. Та желтая машина, которую я вел сегодня днем, была не моя, ты слышишь? Я не видел ее весь вечер.
Только негр и я находились достаточно близко, чтобы услышать то, что он сказал». Но полицейский уловил что-то в тоне голоса и посмотрел в нашу сторону свирепым взглядом.
«О чем это вы там говорите?» — спросил он.
«Я его друг». Том повернул голову, продолжая при этом крепко удерживать Уилсона руками.
«Он говорит, что знает машину, которая сбила ее. Это была желтая машина».
Какой-то неясный импульс заставил полицейского посмотреть подозрительно на Тома. «А какого цвета ваша машина?»
«Моя машина голубая. Купе-кабриолет».
«Мы приехали прямо из Нью-Йорка», — сказал я. Тот, кто ехал позади нас, подтвердил это, и полицейский отвернулся.
«Итак, повторите, пожалуйста, еще раз, как правильно пишется ваше имя?»
Взяв Уилсона под мышку, как куклу, Том внес его в контору, посадил на стул и вернулся.
«Кто-нибудь подойдет сюда, чтобы посидеть с ним?»
Властным голосом отчеканил он.
Под действием его взгляда двое, стоявшие ближе всего к нему, переглянулись и неохотно вошли в комнату. Том захлопнул за ними дверь и сошел с единственной ступеньки, избегая смотреть на стол. Проходя мимо меня, он шепнул: «Выходим отсюда!»
Смущенно идя за ним, пролагавшим нам путь своими властными руками, мы пробрались сквозь все еще стоящую толпу, прошли мимо запоздалого доктора с кейсом в руке, за которым послали полчаса назад, и что-то еще, пытаясь надеяться.
Том вел машину медленно, пока мы не повернули за поворот, после чего он резко нажал на газ, и кабриолет рванул по дороге во тьму ночи. Через какое-то время я услышал сдавленное хриплое всхлипывание и увидел, что по его лицу текут слезы.
«Чертов трус!» — выл он.
«Даже не остановил машину!»
Дом Бьюкененов внезапно появился из-за темных шелестящих деревьев и поплыл в нашу сторону. Том остановился у крыльца и посмотрел на второй этаж, на котором два окна сияли светом за вьющимся виноградом.
«Дейзи дома», — сказал он.
Когда мы вышли из машины, он глянул на меня и слегка поморщился. «Мне следовало бы высадить тебя в Уэст-Эгге, Ник. Сегодня вечером мы ничего уже делать не сможем».
С ним произошла перемена. И говорил он теперь серьезно и с твердой решительностью. Пока мы шли к крыльцу дома по залитому лунным светом гравию, он в нескольких коротких фразах обрисовал нам, как выйти из сложившейся ситуации. «Я вызову такси, и оно отвезет вас домой. А пока вы будете его ждать, вам с Джордан лучше пойти на кухню и заказать ужин, если хотите, конечно». Он открыл дверь. «Входите».
«Нет, спасибо. Но я буду благодарен, если ты вызовешь мне такси. Я подожду снаружи».
Джордан ладонью коснулась моей руки.
«Ты что, не войдешь в дом, Ник?»
«Нет, спасибо».
Я чувствовал себя немного уставшим и хотел побыть один. Но Джордан задержалась у двери еще на мгновение.
«Но ведь еще только половина десятого», — сказала она.
«Я скорее бы застрелился, чем вошел бы в дом. Я устал от них, от всех за целый день, и внезапно в эти все вошла также и Джордан. Она, должно быть, что-то подобное уловила в моем выражении лица, так как резко повернулась и взбежала по ступенькам крыльца в дом». Несколько минут я сидел, охватив голову руками, пока не услышал, как внутри дома дворецкий берет телефонную трубку и вызывает такси. Потом я побрел по дорожке в сторону от дома, решив подождать у ворот. Не прошел я и 20 ярдов, как услышал мое имя, и на дорожку из кустов вышел Гэтсби. Должно быть, к тому моменту я был уже на пределе своих сил, так как не мог думать ни о чем, кроме как о том, как ярок его розовый костюм в лунном свете. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался я. «Просто стою здесь, старик». Занятие это казалось каким-то недостойным. С какой стороны на него не посмотри. Кто его знает? Может, он готовится ограбить дом через минуту. Я не удивился бы, если бы увидел в темных кустах за его спиной зловещие лица, лица людей Вольфсхайма. «Ты видел какое-нибудь происшествие на дороге?» — спросил он через минуту. «Видел». Он выдержал паузу. «Сбили насмерть?» «Да». «Я так и думал». «Я сказал Дейзи об этом. Это лучше, чем все произошло внезапно. Она перенесла шок довольно хорошо». Он говорил так, будто реакция Дейзи – единственное, что имело значение. «Я пришел в Уэст-Эгг по боковой дороге», – продолжал он, – «а машину оставил в гараже. Я не думаю, чтобы нас кто-нибудь заметил, но, конечно же, я не могу быть уверен на все 100». К этому моменту он стал мне уже настолько противен, что я не счел необходимым даже сказать ему, что он не прав. «Кто была эта женщина?» – спросил он. «Ее фамилия была Уилсон. Ее муж – владелец гаража». «Как, черт возьми, это вообще произошло?» Я пытался вывернуть руль в сторону, но он замялся, и в тот же миг мне стало ясно. Дейзи была за рулем? «Да», — сказал он через мгновение. «Но я, конечно же, возьму все на себя. Понимаешь, когда мы выехали из Нью-Йорка, она была очень взволнована и подумала, что вождение ее успокоит, а эта женщина выскочила прямо на нас как раз в тот момент, когда мимо нас проезжала другая машина, ехавшая в противоположную сторону. Все произошло за минуту, но у меня сложилось впечатление, что она хочет поговорить с нами. Наверное, приняла нас за каких-то своих знакомых. Сначала Дейзи сделала маневр от нее в сторону, проезжавшей мимо машины, но потом не выдержала и крутнула руль обратно. В ту секунду, когда я дотянулся до руля, я почувствовал страшный удар. От такого удара она должна была скончаться на месте. Он разорвал ее на куски. «Не надо подробностей, старик». Он содрогнулся. Потом Дейзи нажала на газ. Я пытался показать ей, как остановиться, но она не смогла. Поэтому я нажал на аварийный тормоз. После этого она упала мне на колени, и я повел машину дальше. «Завтра с ней будет все хорошо», — сказал он через время. «Я просто подожду здесь, чтобы увидеть, будет ли он пытаться донимать ее по поводу этой неприятности сегодня вечером. Она заперлась в своей комнате, и если он попытается применить насилие, она будет выключать и включать свет, чтобы дать мне сигнал». «Он не прикоснется к ней», — сказал я. «Он не думает о ней». «Я ему не верю, старик». «Как долго ты собираешься ждать?» «Всю ночь, если потребуется. По крайней мере, пока они не лягут спать». Внезапно вся эта ситуация представилась мне с другой стороны. Что, если Том узнает, что Дейзи была за рулем? Он может увидеть в этом какую-то связь. Да и в принципе может увидеть в этом что угодно. Я посмотрел в сторону дома. Внизу на первом этаже светились два или три окна, и розовое свечение исходило из комнаты Дейзи на втором этаже. «Подожди меня здесь», — сказал я. «Я гляну, есть ли там какое-нибудь движение». Я вернулся к дому по краю газона, мягко перешел по гравию дорожки на другую сторону и подошел на цыпочках к ступенькам веранды. Шторы в гостиной были раздвинуты, и я увидел, что комната пуста. Перейдя по веранде, на которой мы обедали в тот июньский вечер 3 месяца назад, я подошел к маленькому прямоугольнику света, который, я понял, шел из окна буфетной. Штора была закрыта, но я нашел щель у самого подоконника. Дейзи и Том сидели друг напротив друга за кухонным столом. Между ними на столе стояло блюдо с холодным цыпленком и 2 бутылки эля. Он сосредоточенно говорил ей что-то через стол, и от серьезности произносимого его рука машинально опускалась на ее руку и покрывала ее. Время от времени она поднимала на него глаза и кивала в согласии. Они не были счастливы, и никто из них не прикоснулся ни разу к цыпленку, ни к элю. И все же назвать их несчастными тоже было трудно. Во всей этой сцене безошибочно улавливалась атмосфера естественной близости, и любой, глядя на них, сказал бы, что они о чем-то договариваются между собой. Когда я на цыпочках отошел от веранды, я услышал, как мое такси нащупывает путь к дому по темной дороге. Гэтсби ожидал меня на том же месте, где я оставил его. «Там наверху все тихо?» — спросил он тревожно. «Да, все тихо». Я выдержал паузу. «Тебе было бы лучше пойти домой и немного поспать». Он покачал головой. «Я хочу подождать здесь, пока Дейзи не пойдет спать. Спокойной ночи, старик». Он всунул руки в карманы своего пиджака и, отвернувшись от меня, с новым рвением продолжил наблюдать за домом, как будто мое присутствие оскверняло священность его бдения. И я ушел, оставив его стоять там в лунном свете и стеречь пустоту.